и западные народы, не освободившиеся от империалистического дурмана, сказали бы: «Вот к чему приводит революция, к погибели своей страны». Так вот, надо внушить всему нашему населению, что мир наступит тогда, когда мы будем сильны. Но типичный же милитаристский трюк из лаборатории плутократии. Без завоеваний поняли так, что не надо и наступать. Но по стратегии иногда надо и наступать для самой обороны, предотвратить беду. Нужно внушить всей демократии, что борьба за мир совсем не есть заключение мира, да еще сепаратного. Это слушать невозможно. Тошнотворная, наивная, лживая речь благородного вождя в интересах магнатов союзного капитала. Ваша борьба за мир приведет к захватам в духе Милюкова. Беспощадно проматывая силы революции, набирают взамен громкие наивные слова о престиже революции. Развращение революционного сознания масс. Революция, демократия и армия головой выдаются буржуазии. Превратили совет в придаток временного правительства. Буржуазия видит совет у своих ног. Нет, если революция не убьет войну, война убьет революцию. Думал ли Гиммер в победном вихре февраля, что так скоро, беспомощно доживет до этого великого предательства? Подставили двух послушных депутатов от армии. Скорее, скорее, воззвание к солдатам. И вот оно. Его писал Войтинский. Еще на память, как был боевой товарищ, а засосало в то же болото. Товарищи и солдаты на фронте, лишения, которые вы сейчас несете, дело рук царя и его приспешников, грабителей и палачей. Совет обратился ко всем народам с воззванием, но ничего оно не будет стоить, если полки Вильгельма... Что будет, если русская армия сегодня воткнет штыки в землю? Разгромив наших союзников, германский император, помещик и капиталист поставит свою тяжелую пету на нашу шею. Мы зовем к революции в Германии и Австро-Венгрии, но нужно время, чтобы они восстали. А это время никогда не наступит, если вы не сдержите натиска врага на фронте. Теперь вы защищаете не царя, но своих братьев. Лукавая казуистика. Но нельзя защищаться, решив во что бы то ни стало сидеть неподвижно в окопах. Иной раз ожидать нападения значит покорно ждать смерти. Не отказывайтесь от наступательных действий. Все-таки тон утомления. Раскат революции так просто не остановишь. Вы с открытой душой идете брататься, а германский военный штаб использует. Большевики требуют, прежде чем обсуждать воззвание здесь, обсудить его на заводах и в полках. Чхеидзе вставлен в колею. «Совет — самое высокое собрание!» — кричит большевик. «Тут зажимают рот! Буду жаловаться своим 6000 избирателей!» А ему кричат обмороченные. «К пушке его привязать! В Германию отправить!» И все равно заголосовали. Как сказал вчера Керенский, «Правда, лучше б не дожить до этого дня. Предали манифест». Но и на этом вожди не успокоились. Нет, опять царитель. Спекулируя на советской конъюнктуре, он полный хозяин здесь. Сегодня приняли два исторических документа, но у нас есть и внутренний фронт, и имя ему анархия. И анархия переходит в действие. Мы с этим не можем помириться. Все свободные помещения должны быть на учете, и нельзя их занимать без исполнительного комитета. А, еще ж это у вас заноза. Ну и как вы справитесь, посмотрим. Анархистов уговорами не возьмешь, а большевиков так и уговаривать не посмеете. А вот как. Выходит со словом круглолицый Гоц. Не покрасневший, берет на себя революционный ветеран полицейскую задачу против своих же революционных товарищей. Вот он вчера ездил на переговоры с анархистами в захваченный дом герцога Лехтенбергского. Ночью они ушли, а сегодня проверено, что они наделали. Полный хаос, перепорчены ковры, портьеры, мебель. Вряд ли в этом зале найдете сочувствие герцогу. Вскрыты все хранилища, взломаны шкафы, побиты вазы. Разорили кладовую съестных припасов, винный погреб, шампанское. Охлос облизывается, жалко, нас там не было. Унесено ценное оружие, даже шпага Наполеона, все столовое серебро, переоделись в костюмы герцога и в кружева, и только тогда уехали автомобилями. Оживление и гогот. Не рассчитал Гоц. И не стыдно ему продолжать. А сейчас захватили за Невской заставой особняк детского садика. А теперь Гоцу ехать на переговоры и в дачу Дурново. И он просит совет поддержать решение исполнительного комитета выразить резкое порицание захватом. На трибуну вырывается необузданный лохматый Блейхман. Если совет примет такое постановление, он станет на буржуазную точку зрения. Большевики и эсеры тоже занимают чужие помещения. А когда занимают анархисты, то поднимаются сразу разговоры. Пусть господа, которые заседают в вашем исполнительном комитете, пьют шампанское с герцогом из Дурново, а мы, анархисты, не сойдем со своего революционного пути и не подчинимся. Невыгодный момент для исполкома. И максималист-булочник присоединяется к анархисту. Совет не имеет права лишить жены детей рабочих парка герцога Лейхтенбергского. Но нашелся выгодный момент и у Гоца. Что касается защиты интересов Дурново, то я в свое время за покушение на него отбыл 8 лет каторги. Не знаю, как Блейхман. «Мы не Дурново защищаем, а общественный порядок!» — отбил удачно. Вышел эсер. Эсеры получили помещение с согласия власти. У нас не было никакого. А вот анархисты захватывают, хотя их товарищ Сахновский имеет собственных 2 дачи и мог бы их пожертвовать партии. Надо сначала жертвовать свое, а потом захватывать чужое. Хохот и бурные аплодисменты. И Сахновский тут же в зале попал. Большевик кричит: «А у Скобелева есть имение!» Тоже правда. Тут анархисты стали ругать Гоца и Церетели поносными словами. Президиум пригрозил принять меры против тех, кто не умеет пользоваться свободой слова. И проголосовали готовую резолюцию. Захваты имущества пагубны для дела революции. Они создают почву для провокаторов. Учиняющие такие захваты — ослушники воли революционного народа и пособники контрреволюции. Постыдно для Совета. Это буржуазии пугаться анархистов, но не нам. И подавлены анархисты. Их 9 голосов против 2000. А большевики не против, не стали и воздерживаться, проголосовали «за», как ни в чем не бывало. Уже и в рядовых влил Ленин свою выдержку. А что ж, развитие страны и армии опережает уже и Совет. Ленин прав. Революция, конечно, в тупике, и ее надо перетряхнуть. Истинное движение революции вперед теперь, конечно, возможно только через завоевание Совета пролетарскими группами. Да уже устарело и деление на большевиков и меньшевиков. Есть крыло революционное и есть крыло социал-патриотическое. И в пределах первого могли бы социалисты объединиться, а Плеханова, конечно, не пригласим, да теперь и не Церетели, никого, кто стоит за национальную независимость. Но непостижимый Ленин, кажется, и рубил сук, на котором сидел, он не хотел объединяться даже и с революционными социалистами. Он вот не хотел даже ехать разговаривать с западными социалистами. Он вот вооружал свою отдельную Красную гвардию. Сокрушительно захватная мудрость. Или просчет? Документы. 22. 1 мая. Из армейской группы Эйхгорна в Германское министерство иностранных дел. Генерал Драгомиров вызвал наших офицеров в Дюнабург и спросил об их предложениях. Они ответили, что приехали получить русские предложения. Вчера вечером русским было сообщено, что сегодня утром к Драгомирову приедет парламентер с письмом от восточного главнокомандующего принца Леопольда Баварского. Драгомиров отказался принять письмо. Однако его приняли под расписку армейские депутаты и обещали сообщить в Петербург. Будут ли достигнуты непосредственные результаты для перемирия или мира, еще неизвестно. Но во всяком случае мы посеяли среди русских раздоры и получили хорошее средство пропаганды. Глава 141. Два штриха. Из правды. Апрель, начало мая. Еще вчера здесь распинали, казнили, вешали, ссылали. Сегодня же здание суда постигла праведная кара по воле армии труда. Над ним бушует вихрь пожара. Присоединение лейб-гвардейского Павловского полка. 26 февраля мы в 4-й роте случайно услыхали, что наша учебная команда разошлась по постам и готова уже приступить к расстрелу безоружных рабочих. Это нас возмутило, но нам удалось поднять только небольшую часть роты. Тогда мы решили выгонять солдат угрозой оружия. Это подействовало. Солдаты начали выходить за ворота. Только в 5 часов вечера мы окончательно вышли. Со стороны Невского проспекта наскакивал разъезд конных фараонов, от которых приходилось отстреливаться. За это время нас окружили войсками Преображенского полка. Видя, что мы попали в безвыходное положение, нам ничего не остается делать, как только скрыться в ворота нашей казармы. Командир батальона, полковник Экстен, все время пытался нас успокаивать, чтобы впоследствии рассчитаться с нами по всей строгости закона. Полковник Экстен пал мертвым от выстрела из револьвера. Из дневника рядового Георгия Лебедева. Иуда. Теперь Бурцев на основании допросов бывших охранников заявляет в русском слове, что Малиновский был многолетним агентом департамента полиции. Будь же он проклят, этот Иуда, талантливый негодяй. Приказ военного министра. Если бы во главе нынешней революционной армии стоял не друг покойного царского министра Столыпина, вспомните столыпинский галстук, а такой человек, каким был лейтенант Шмидт, тогда не пришлось бы писать подобных приказов. Приказ Гучкова стоит похвалы. Гучков готовит кандалы. Революционный Кронштадт. Всего убито 36 морских и сухопутных офицеров. Конечно, убийству подверглись лишь самые деспотические. Многие другие драконы, так матросы называют офицеров, были арестованы. Третью группу составили наиболее любимые офицеры. Они были избраны на должности. Самые популярные офицеры выбраны сразу на несколько постов. Нужно прямо сказать, что все россказни о жестокости кронштадтских матросов — фантазия напуганного обывательского воображения. Родион Раскольников. Буржуазия уже мечтает о разгоне революционной банды ленинцев. Она не прочь бы отделаться и от Совета рабочих и солдатских депутатов. Письмо в редакцию. Я знаю одно, что Ленин выступал в исполнительном комитете, излагал там свои взгляды, и если его не арестовали, значит, во взглядах Ленина ничего преступного не нашли. Погромная агитация в кинематографах. Большинство куплетистов в кинодивертисментах почему-то крайне заинтересованы, чтобы Ленин, якобы состоящий на службе у Вильгельма, был по возможности скорее отправлен в Германию. Необходимо принять немедленные меры. Шестичасовой рабочий день для конторщиков. Конторский труд, требующий большого умственного и физического напряжения, это требование признано всеми научными авторитетами, но его, к сожалению, еще не усвоили хорошо сами товарищи-конторщики. Марсельеза социал-шовинистов. Отречемся, друзья, от марксизма, от доктрины великой, святой. Нам дороже кумир шовинизма, нам не надо борьбы классовой. Временное правительство требует присяги от рабочих. Даже старое самодержавие не требовало обратаний солдат. В Германии тоже начинается революция, и, может быть, недалеко то время, когда там будут свои советы рабочих и солдатских депутатов. Правительство Бэтмен-Гольвегов и Гучковых никогда не кончит войны. Письмо прозревшего. У нас на Галерном острове слушали доклад товарища Зиновьева и в результате вынесли его на руках. Я много перед вами извиняюсь, что я, благодаря своей темноте, сегодня я презираю все вышеперечисленные газеты, кроме «Правды» и «Солдатской правды». Матрос Тимофей Ожогин. Рабочие завода «Леснер». Временное правительство насквозь империалистично. Все его обещания ничего, кроме обмана, содержать не могут. Невозможность Совету продолжать политику согласия с временным правительством. Генералы против братания. Солдаты, отправленные в сырые окопы для проливания крови, вдруг начинают брататься с немецкими рабочими и крестьянами в солдатских шинелях, тем самым срывая войну. Есть от чего прийти в ужас рыцарям и апостолам империалистической войны. Генералы Брусилов, Гурко видят одну дьявольскую хитрость. Русский Гинденбург, генерал Алексеев. Но почему немецкие солдаты, переброшенные с востока на запад, откажутся брататься с французами и англичанами? Не станут ли они и там делать те же попытки? Родион Раскольников. Братания никто и ничто теперь уже не остановит. В организованном братании единственная надежда человечества — кончить эту братоубийственную войну. Пара слов об одном из слуг капитала Плеханове. Нет, господин бывший социалист, братания, которое мы поддерживаем на всех фронтах, ведет не к сепаратному миру, а ко всеобщему. Ленин анонимно. Буржуа в окопы. Бегство от воинской повинности — похвальный грех буржуазии. За 1000 рублей самого здорового краснощекого буржуа причисляли к группе умирающих, и вместо него забирали из деревни больного старика. А сколько подрядов и поставок на оборону специально выдумано, чтобы освобождать целые группы людей от воинской повинности. На земляных и строительных работах числятся все те праздношатающиеся, которых вы видите на Невском, в театрах, в ресторанах, биржах и кафе для спекулянтов, дело отсрочек передать в руки особой комиссии солдатских депутатов. Особое внимание обратить на банки. Вся страна буквально в кабале банков. В конторах понапихана буржуазная молодежь, отдающая свое жалование прежним служащим старшего возраста за уступку должности. Потребуйте их на фронт, и буржуазная пресса станет взывать о мире. На улицах Петрограда 21 апреля. Во всех этих столкновениях зачинщиками выступали черносотенцы, уже давно подготовлявшие свои выступления и подкупавшие наиболее податливых людей, сваливая потом все на ленинцев. Имя Ленина... раздавалась во всех падежах по Невскому проспекту. На некоторых плакатах было «арестовать Ленина», того самого Ленина, которого столько раз арестовывало и ссылало правительство Николая Кровавого. Чистая публика бросилась на толпу женщин-работниц. Очевидцы утверждают, что стреляли городские милиционеры и юнкера. Я по близорукости и вследствие темноты не мог разобраться в сплошной массе.